толчек. В Нидерландах на ура прошли концерты группы российских композиторов «Сопротивление материала» при участии голландского «Шонберг-ансамбля». Группу «Сопротивление материала» образовали в 2005 году 6 молодых композиторов: Борис Филановский из Петербурга, Дмитрий Курлянский, Антон Сафронов и Алексей Сюмок из Москвы, Сергей Невский и Валерий Воронов, живущие в Германии. С двумя участниками «Сопротивления» – Борисом Филановским и Дмитрием Курлянским – о состоянии новой музыки в России и Европе беседовала наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
«Мы – суть современная музыка», гласит манифест группы «Сопротивление материала», мозгового центра противников академизма, реакционерства и имиджа композитора как социально бесполезной фигуры. Молодые композиторы сопротивления связывают развитие современной музыки с новыми коммуникационными технологиями и акселерацией истории, ибо, по их глубокому убеждению, музыка – это самый мощный механизм памяти, способный, подобно сексуальному переживанию, затронуть потаенные глубины подсознательного. Однако понимание и уровень восприятия музыки также напрямую зависят от памяти слушателя. Может быть, поэтому первые серьезные выступления группы прошли на более наслушанном Западе, здесь же, в Голландии, в 2005 году.
Я только 2 года выступаю как экстремальный вокалист.
Борис Филановский.
Ну, такой как бы кричальщик, то, что по-немецки называется «Sprechstimme» или «Sprechgesang». Ну, в общем, я до недавнего времени, точнее, до вчерашнего концерта в Гааге, не считал себя профессиональным вокалистом.
А что изменилось вчера на концерте?
Ну, самооценка резко выросла, потому что всем очень понравилось, как
выступил. Нет, просто
выступил.
Теперь ты можешь в резюме своем писать, что ты
Дмитрий
выступал
Курлянский
в Гебау и в Гааге с Шонберг-ансамблем.
Да, я так и сделаю. Но на самом деле у меня было такое ощущение, что я просто блефую, что они меня пригласили, потому что у меня такое произведение, где все выписано нотами, но эти ноты надо не петь в академической манере, а всяко-разно кричать, шипеть, выть и прочее-прочее. Да, они решили меня позвать, потому что они сказали, что мы хотим аутентизма, а что может быть аутентичнее, когда композитор исполняет собственное произведение.
У вас на сайте написано, что вы уже достаточно известны на Западе, и что ваша миссия – это продвижение современной русской музыки.
Ну, каждый получил известность по-разному.
Дмитрий Курлянский.
Первое мое положительное выступление, да, с чего началась, собственно, моя карьера, это была как раз победа на конкурсе «Гаудамус» здесь же, в Голландии, после чего я довольно активно стал, ну, активно действительно исполняться в разных странах. Каждый вот свою относительную популярность, да, ну, какую-то известность приобрел по-своему, и сейчас мы, вот объединившись, решили, что мы должны, помимо того, чтобы продолжать промотировать, собственно, свое творчество, да, и себя продвигать, еще за собой тянуть и каких-то молодых коллег из России, потому что в России очень сложно сделать первый шаг. Дело в том, что нет никаких возможностей, нету механизмов, нету трамплина, который мог бы забросить человека вот в активную среду современной музыки, чтобы он уже там вот либо прижился, либо не прижился.
Да, в общем, активной среды современной музыки как таковой не существует. Есть какие-то более-менее спорадические явления, да?
По сравнению с тем, как на Западе?
Да, по сравнению с тем, как на Западе.
Ну, к примеру, в Москве 2 ансамбля современной музыки, в Петербурге 1 ансамбль современной музыки, а больше по стране, пожалуй, так скажем, хорошо играющих музыкантов современной музыки просто нет. Это вот на всю Россию. В послевоенное время каждый композитор, на самом деле, занимает какую-то свою определенную нишу. Ну, это примитивно. Он выбирает свой язык, выбирает элементы, с которыми он работает, и на этих элементах паразитирует. Соответственно, если кто-то другой начнет работать с теми же самыми элементами, то это будет фактически плагиатом.
Но их же не бесконечное множество. То есть когда-то они будут исчерпаны?
Стили, может быть, они уже даже исчерпаны. Так скажем, средства все-таки, которыми пользуются композиторы, они, мне кажется, еще перспективы какие-то есть за счет привлечения там других инструментов, других способов извлечения и так далее. Но это тоже в какой-то момент может исчерпаться. Наш общий знакомый член группы Сережа Невский в недавнем своем интервью «Радио Свобода» в Москве, вот, где я тоже присутствовал, сказал по поводу возможности и невозможности нового в новой музыке. Он сказал, что, в общем-то, новое все, безусловно, уже изобретено, то есть это расхожая фраза, которую оперируют и противники, и сторонники новой музыки. Вот. И сейчас, вписывая себя в ту или иную традицию, единственное, что тебе остается, это проецировать какие-то свои личные рефлексии по этому поводу. То есть вот эта вот надстройка, она и есть индивидуальная и нова в новой музыке. Сам стиль изобрести, может быть, уже и нельзя.
То есть это метамузыка уже?
Метамузыка — это сочинение одного моего знакомого.
Почему метамузика? Сильвестрова.
И у Загния есть метамузыка, да. Вот так что вот они тоже уже друг друга повторили.
Вы пишете в вашем манифесте, что очень большой разрыв между пониманием обыкновенного слушателя и композитора. И вообще, что музыка — это память, а памяти этой, возможно, нету у человека с меньшим опытом. Это очень серьезная, наверное, проблема, потому что я так предполагаю, что музыку, которую вы пишете, может воспринять адекватно, наверное, только очень узкая прослойка слушателей.
Да, но это не проблема. Дело в том, что если раньше еще в классическое романтическое время музыка была, тоже это неправда, но как бы понятно всем, да, она...
Понятно всем, более-менее образованным,
более-менее,
да?
Образованным,
людям, которым, в общем, тоже очень немного было.
Конечно,
относительно общего числа.
Крестьяне,
людей.
Я боюсь, не ходили
или
в концерт Гебау.
Или...
Да. Так вот, там музыка была направлена, в общем, на какие-то общечеловеческие ценности, да, на эмоциональную сторону человека, да, то есть напрямую в душу, в сердце и так далее, романтизм и все прочее. В 20 веке музыка стала разнонаправленной, очень много разных направлений, которые каждая по-своему действует. Естественно, таким образом, это не может быть всеобщее, да, это не достояние всех. То, что я делаю для узкой группы людей, которым это может быть понятно. Но вот этих небольших групп людей, заинтересованных каждый в своем, сегодня, наверное, либо столько же, либо больше, чем раньше было вот это сообщество людей, заинтересованных в чем-то одном.
Точно так же, как один человек может быть любовником, активным производственником.
Борис Филановский.
Не знаю, любителем джаза одновременно, любителем пива, защитником природы и вегетарианцем. Точно так же любитель музыки может быть любителем Палестрины, Курлянского, Шостаковича, Филановского, Малера и Мерцбоу, например.
Даже страшно стало, когда я представилась этого человека.
Вот он сидит.
У вас еще там написано про смерть автора. Но вы это понимаете как смерть авторской музыки или о том, что после смерти автора с его произведениями что-то происходит?
Нет, это, пожалуй, типично наша российская ситуация, связанная с тем, что у нас в стране, вот на постсоветском пространстве, легко прижились композиторы, которые...
Я сейчас грубо буду говорить.
Давай, давай. Не очень грубо. Которые спекулируют на идее смерти автора, то есть конца времени композиторов. Тогда я не буду называть фамилии.
Назови только имена.
Да. Ну, собственно, Валентин, Арва и Александр.
Да, да. Номина сунт одиоза.
Вот для России это очень важно. Почему? Потому что у нас нет литературы, да, то есть понятия, которыми они оперируют, они уже были сформулированы в Европе там, десятилетия назад. У нас вся эта литература не переведена. Мы не пережили бума, там, авангард, публика, я имею в виду, не сделали такое количество ошибок, которые успели сделать здесь, допустим, да?
Дмитрий Курлянский.
Дело в том, что я пошел, может быть, по легкому пути, потому что я стараюсь сохранять историю, традицию, какие-то сложившиеся стереотипы, ожидания и все прочее через абсолютное их отрицание. То есть в моей музыке нету ничего, что вызывало бы какие-то ретроспективные ассоциации, да, вот с историей музыки в прошлом. Нет, память таким образом очищается. Зачем напоминать о чем-то, да? Любое действие длящееся, да, музыка — длящееся действие, процесс. Если мы возьмем один звук и будем его очень долго тянуть, да, просто один звук, он не меняется, но внутри нас произойдет огромное количество изменений, в том числе связанных и с памятью и так далее. Память об этом звуке будет наслаиваться, да, и преобразовываться. А таким образом есть вот эта самая внутренняя драматургия, внутреннее действие, которое происходит внутри человека. Если я начну в своей музыке выстраивать еще сверх того, да, какую-то свою драматургию и направлять слушателя, что вот я хочу, чтобы сейчас тебе было грустно, сейчас тебе было весело, а вот сейчас будет катарсис, а сейчас будет еще что-то, моя драматургия может войти в конфликт с той драматургией, которая могла бы самостоятельно родиться в душе, в теле воспринимающей стороны. Слуховой опыт очень важен для композитора, потому что чем больше ты слышишь, тем больше у тебя в голове фильтров. Вот. А эти фильтры, если в композиторе есть фильтры, значит, в его творчестве есть фильтры, значит, он через эти фильтры пропускает и воспринимающих, да, слушателей, и вот эти отфильтрованные слушатели, они, собственно, идеал, что композитор должен сформировать какое-то активное пространство вокруг себя, которое включает в том числе и других людей, да, какие-то личности. И чтобы быть честным, он должен много знать.
А есть ли разница чисто, допустим, в акустике, потому что голландские залы считаются одними из лучших в плане... Да, акустическом.
Знаете, ну, очень много новых залов, которые строятся, они строятся изначально с изменяемой акустикой. Очень разную музыку в них можно играть и слушать с очень большой долей комфорта.
Борис Филановский.
И в этом смысле на Западе великолепная ситуация, потому что в одном Амстердаме это и, естественно, Музикгебау, и Концертгебау, и Стасхебер, и Парадиза, и Каре, и такие места, как, допустим, был старый зал Гаудеамуса, вот это кафе «Айсбрейкер». По сравнению с этим, например, в Петербурге нет ни одного места, где можно было бы с таким же комфортом играть и слушать новую музыку. Просто ни одного. А те места, которые есть, они заняты под другие цели.
А где бы вы хотели в России?
Исполняться? А мы хотели бы в России построить специальный новый концертный зал на 300-400 мест. Вход по пропускам фейс-контроль. Нет, естественно, должен быть специальный концертный зал. В Москве еще как-то с этим, потому что в Москве построили Международный дом музыки. В Москве гораздо больше каких-то площадок. В Москве это все децентрализовано, насколько я понимаю.
Дмитрий Курлянский.
Мне повезло очень, потому что меня либо ругают так, что несколько раз хотели побить. С другой стороны, да, у меня сейчас очень удачно складывается карьера, потому что я активно востребован и, в общем, надеюсь, что на ближайшие годы у меня уже есть перспективы.
Но востребованы прежде всего на Западе или в России тоже?
Вот сейчас в России начинается очень приятное движение в культуре, да, в современной музыке, в частности. 2 года назад, впервые, наверное, за постсоветское время, министерство стало давать заказы композиторам молодым. Вот это движение есть, и я надеюсь, что оно не прервется и что-то произойдет. Потому что то, о чем я говорил, да, вот о том, что современная музыка разъединяет, это же на самом деле ее социальная функция. Музыка, да, искусство, оно многопартийно. А государство у нас пока что остается быть однопартийным. И вот пока что вот эта однопартийная система терпит многопартийность в искусстве. Если она будет продолжать терпеть, а я надеюсь, что будет, не подозревая, что опасность идет как раз со стороны искусства, со стороны культуры.
Теперь же они узнают правду.
Если они узнают правду, то волна диссидентства захлестнет нашу страну, и тогда все произойдет еще быстрее. Это неотвратимый процесс, поэтому об этом можно говорить.
С композиторами Борисом Филановским и Дмитрием Курлянским из группы «Сопротивление материала» беседовала Софья Корниенко.